Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au/russian.
SBS, a world of difference. You're with SBS Russian on mobile, online and on radio.
Вы слушаете SBS Russian на мобильных устройствах, в интернете и по радио.
Добрый день! Понедельник, 1 января, полдень. Вы слушаете программу SBS на русском языке. В ближайший час для вас в прямом эфире работаю я, Лера Швец. Я бы хотела выразить признание народам Камерайгл, на земле которых я работаю для вас сегодня. Я отдаю дань уважения коренным народам и жителям островов Торресова пролива, на землях которых вы слушаете этот эфир. Ну что, с Новым годом! Желаю всем вам, чтобы 24-й год действительно стал новым, а не то, как 22-й и 23-й прикидывались, что принесут радость, а приносили сплошной, казалось, ужас. Берегите и любите себя, своих близких, здоровья всем, любви, самой искренней, людей рядом, настоящих. Пускай семьи ваши будут крепки, сильны и, главное, будут рядом. От всего сердца желаю всем нашим слушателям новое начало, новой жизни в этом новом году. Пускай он принесет всем нам добро и свет. С Новым годом! От меня и от редакции SBS Russian. Надеюсь, что к полудню хоть кто-то из вас проснулся и слышит мой голос. Не забывайте старые дедовские способы борьбы с похмельем. Ну а тем, для кого эта проблема далека, физкульт-привет! Программа у нас сегодня будет легкая и праздничная. Поговорим про туризм в целом и в частности. Что же делают туристы не так и почему на них нападают собаки динго? В праздничный период, в период путешествий и отпусков, биолог Катя Овсянникова напомнит всем нам о правилах безопасности в районах проживания собак динго. Так что, если вы отдыхаете на острове Нгари, слушайте сегодняшний эфир внимательно. Ну а для начала, почему Австралия стала одной из самых привлекательных стран для туристов? Как же у нее получилось? По данным Tourism Research Australia, к началу 2024 года количество международных туристов в Австралию достигло почти 10 миллионов человек. Эксперты Tourism Research Australia уверены, что хотя восстановление въездного туризма шло несколько медленнее, количество посетителей из Индии, Филиппин, Таиланда и Вьетнама достигло уровня до пандемии благодаря возможности прямых перелетов. Эту новость Виктория Станкеева обсудила с русскоязычным гидом в Австралии Александром Россини.
Здравствуйте, Александр. Как вам эта новость?
Виктория, здравствуйте. Спасибо, что не забываете. Всегда рад возможности пообщаться с вами и с вашими радиослушателями. Насчет этой новости. На самом деле для меня это уже 100% не новость, потому что я на собственном опыте каждый день вижу, как все больше и больше увеличивается количество туристов, которые приезжают на пятый континент. Ну, не могу точно сказать насчет количества туристов с Индии и других стран. Что касается русскоязычных клиентов, то здесь 100% прогресс просто налицо. Почему? Какие причины? Готовы это тоже прокомментировать. С своей точки зрения, естественно, то есть это все субъективно. Во-первых, очень много людей, которые отложили свои поездки 2-3 года назад в связи с пандемией, коронавирусом и всякими другими странностями, которые происходили в этом мире, сейчас буквально ринулись в нашу страну. Вторая причина, безусловно, сегодня существует такая некая непопулярность путешествий в Европу и Америку. Очень многие русскоязычные туристы по определенным, скажем, по политическим соображениям, не очень рвутся оставлять деньги в этих странах. Дальше, курс доллара. Если совсем недавно за один американский доллар мы могли платили $1.30, то сегодня уже больше, чем $1.50. Поэтому Австралия становится гораздо более доступной с материальной точки зрения, что тоже, безусловно, повлияло вот на этот поток туристов в эту страну. Очень, с моей точки зрения, важный момент – это правильная визовая политика со стороны австралийского правительства. Совсем недавно вот у меня две группы одновременно от одного агентства подали заявление на визы в Австралию и Новую Зеландию. Австралию получили 100%, в Новую Зеландию, К сожалению, большинство отказали. Далеко не буду идти, сейчас, в данный момент, в Австралии в 3 городах катаются наши русскоязычные группы по 40 человек. Одновременно сейчас в Сиднее, в Мельбурне и в Керси. И еще одну группу, ни много ни мало, 55 человек, тоже русскоязычных клиентов, правда, из Армении. Я буквально вчера проводил в аэропорту. Вот в течение 10 дней вместе мы катались по Мельбурну, Сиднею, Керсу. И я пытался влюбить их в 5-й континент, в эту замечательную страну, так же, как и люблю я сам. Ну и еще тоже, наверное, немаловажный фактор – это комфортное отношение австралийских граждан к россиянам. Несмотря на то, что сегодня говорят, что в мире к россиянам относятся плохо, к людям, которые говорят на русском языке, отношение какое-то не самое, скажем, лучшее, ни разу, даже близко, ничего такого я не видел в Австралии. Везде, где мы приезжаем, всегда мы говорим русскоязычная группа, и всегда нас встречают с распростертыми объятиями, комфортно и очень гостеприимно. И это тоже, безусловно, является одним из факторов, одной из важных причин, почему в Австралию приезжать сегодня комфортно и приятно.
Александр, расскажите о планах вашей компании.
Ну, как и дальше показывать Австралию, все замечательные города, не только гостям из других стран, но также и жителям самой Австралии. Сегодня у меня, я очень рад этому, очень горд этим, собралась достаточно большая группа поддержки, и постоянно я... Многие люди со мной ездят уже по второму, по третьему, по десятому и больше разу. И каждый раз мы отправляемся в какие-то новые места, причем не только по Австралии, но и в другие страны. К примеру, у меня уже было 2 группы в Японию по 45 человек. Следующая группа, 3-я уже группа в Японии отправляется в мае, и практически уже она тоже полностью продана. Есть тур в Грузию в сентябре месяце, есть тур в конце марта, начале апреля, Эмираты и Египет. То есть каждое из этих мест абсолютно уникально. Что касается программ, они еще более уникальны, потому что прежде чем отправиться в какую-то страну, я всегда выбираю самых лучших гидов, самые надежные агентства, и каждую программу делаю так, как говорится, для себя. Все то, что вот самое интересное, самое вкусное, скажем так, всегда я стараюсь включить в эту программу. Ну, одна из программ также «Туры с детьми». Много путешествуем с детьми, у меня самой дети, поэтому часто организую туры по Австралии и другие страны с детишками. Следующий вот такой тур с детишками у меня намечается уже в январе. Мы отправляемся в Новую Зеландию, на оба острова вместе с детьми и не только. Вот. Будет у меня такая же группа и в декабре на Рождество в Сидней, там, правда, уже мест нету. Поэтому это тоже очень важное направление, которому я уделяю внимание. Ну, в первую очередь, наверное, собственных интересов, потому что у меня тоже дети, тоже путешественники. Но когда детей много, становится это все всегда интереснее, более ярко, более красочно. Ну вот, как бы кратко отвечая на ваши вопросы, еще раз спасибо за ваше внимание, за то, что позвонили. Хочу еще раз поблагодарить радиослушателей, поприветствовать, пригласить стать участниками моей группы. У меня сегодня есть группа на WhatsApp, называется «Путешествие по миру». Всем, кому интересно, присоединяйтесь, и вы всегда, что называется, из первых уст узнаете о том, что делает сегодня 5-й континент на 5-м континенте и куда мы отправляемся в очередное новое путешествие. Спасибо всем, до встречи!
Спасибо большое, Александр, за это интервью. Я напомню, что у нас в студии был русскоязычный гид в Австралии Александр Россини.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В преддверии летнего сезона SBS Russian поговорили с биологом Катей Овсяниковой о самых распространенных ошибках туристов, которые привлекают собак динго и ставят как человека, так и животное в опасность. Что ни в коем случае нельзя делать и почему? Об этом в нашем материале.
Считается, что ну, динго на Гарри – это наиболее чистая линия, потому что на материке они скрещиваются с собаками. Конечно, там огромная проблема в том, что люди не слушают, что им говорят, во-первых. А во-вторых, динго выглядит, ну, как бы они небольшого размера, они выглядят как собаки. И люди не отдают себе отчета в том, что это вообще-то опасный хищник, что это дикие животные, что надо следовать правилам поведения – И хотя там ну, информация о том, как себя вести, висит повсюду, и рейнджеры занимаются регулярно объездами и разговаривают с людьми, но в целом из-за того, что там туризм такой неограниченный, то есть кто угодно может взять и приехать, контроля за этим не то, что мало, просто у них не хватает ресурсов. Даже поговорить вообще со всеми этими, с каждым из этих тысяч туристов, в принципе, невозможно. А рассчитывать на то, что все прочитают и будут следовать предписаниям, ну, тоже как бы понятно, как это работает.
А какие основные ошибки? Я читала, там люди селфи делают с собаками динго или кормят их, вот подходят к ним вообще. Что еще говорят рейнджеры?
Самые главные и такие просто очевидные ошибки – это оставление еды, то есть привлечение даже не просто к прикорм, а оставление пищевых остатков в не герметичных контейнерах, там, где собаки это могут учуять, и это их может привлечь. Это во-первых. Во-вторых, это оставление детей без присмотра. Потому что дети, особенно маленького размера, это прям в самой размерной категории то, что надо. Ну, как бы, если хочется поехать туда, где дети там сами будут тусить на пляже, ну, это надо на Минджерибо ехать или на Мортон. Плюс хищники типа белых медведей и волков – это такие очевидные хищники. Если тебе там приходит в голову прикармливать или там приманивать медведя, ну, ты как бы сам дурак, но это довольно очевидно. На Гарри получилось так, что так как динго совсем, во-первых, не всегда агрессивные, и не все, это, они очень индивидуальные, как и любые хищники, как и любые животные, то там в целом сложилась такая как бы культура у посетителей, что типа если динго подходит, то это окей. Нужно как бы превентивно их приучать к тому, что подходить к людям – это не окей. Отпугивать заранее, ну, грубо говоря, белому медведю ты не позволяешь подойти к тебе на опасное расстояние. Это главный принцип. Ты либо его избегаешь, либо ты его агрессивно отгоняешь. Там как бы этого не делается, и это никоим образом не вина рейнджеров, потому что их всего несколько человек, ну, просто это невозможно делать в таких масштабах, они перегружены работой. Но тот факт, что люди пытаются с динго подружиться, это, естественно, подливает масло в огонь. Еще они нам сказали, что это, ну, то есть, как я уже сказала, это далеко не все животные, которые агрессивные. Они нам рассказали, что это в целом такие как бы молодые самцы, подростки такие агрессивные. То есть вот у них есть возраст, там, типа, где-то с года там, до 2 или 3 лет, когда у них прям такое вот наглое поведение очень выражено. Типа там вот было видео, там, как динго там укусил туристку за попу. Ну вот, вот типа того. А потом, ну, как-то они поуспокаиваются, начинают заниматься размножением, у них это немножко проходит. Но вот этот вот период, очень важно именно конкретных, во-первых, животных отслеживать, и, во-вторых, контролировать поведение людей, которые имеют столкновение вот с этими проблемными животными. Точно так же работает там проблемы с большим количеством других видов. У касаток тоже там касатки, которые таскают рыбу. Это далеко не все. Это просто вот кто-то научился и там научил своих. То есть это работает, в принципе, для большого количества животных, и здесь тоже это подход индивидуальный. Поэтому, когда начинаются вопли о том, что нужно там усыплять, контролировать, это совершенно не, ну, во-первых, это не гуманный подход, а во-вторых, это абсолютно не обоснованный, ну и как бы необразованный подход, потому что ну, не наусыпляешь всех. Это именно нужно контролировать превентивно.
Я еще прочитала очень интересный факт, вот скажи, так это или нет, что, оказывается, на Гарри на собак динго вешают специальные ошейники, трекеры, которые помогают в течение 3 месяцев рейнджерам отслеживать особо таких буйных товарищей, но потом этот ошейник автоматически спадает с собаки через 3 месяца с помощью какого-то механизма, и они опять их отлавливают и им вешают эти ошейники.
Да, так и есть. В целом, мечение с там ошейниками – это довольно обычная практика для разных животных. Но да, вот, вот тот самец, которого мы наблюдали, да, он был с ошейником, и именно вот на проблемных они стараются вешать, чтобы можно было их отслеживать.
Они знают местоположение собаки и...
Это не для контролирования местоположения собаки в каждый конкретный момент, это для понимания того, где находится их участок, их территория. Потому что, грубо говоря, там, не знаю, вот если этот самец там принадлежит к такой-то стаи, или он одиночный и транзитный, это меняет то, какие группы туристов и какие зоны кемпинга будут экспонированы и будут иметь риск с ним встречи, например. Опять же, возвращаясь к конкретному примеру, вот тот самец, который в итоге был усыплен, он тусовался в довольно ограниченном регионе. И это там, где случилась атака, там, где случилась и вторая атака. То есть он вот прям вот был, ну, практически там оседлый. И я знаю, что сейчас они закрыли несколько кемпинговых зон именно потому, что там вот это находится в районе проблемных собак, а люди, к сожалению, не слушают, когда им дают инструкции.
Как тебе кажется, тот факт, что собаки динго очень похожи на собак, это можно считать одним из ключевых моментов таких, которые позволяют людям не слушать правила, которые стоит соблюдать? Они думают, ну собака же все равно, но она же поймет. Вот если бы это все-таки был белый медведь, мы бы все равно бы не стали их подкармливать.
Ну, надо сказать, ты удивишься к тому, что человеческая глупость не имеет, в общем, границ. Белых медведей тоже подкармливают. Но, скорее, все-таки от скуки их подкармливают те, кто долго живет там, типа на полярных станциях или там военных станциях. Все-таки туристам, ну, редко приходит в голову делать селфи с белыми медведями, слава богу. Но это белый медведь — это огромный хищник. Как бы они большие, они страшные. Собаки, особенно, ну, вот динго, да, они, ну, даже волки большие. А динго, они как бы маленькие, ну, относительно. И с виду, в общем, довольно безобидные, во всяком случае, пока они не начинают демонстрировать дикие поведения. Но штука в том, что если ты спросишь специалистов по бродячим собакам, которых здесь вот, например, немного, потому что система развита, да, но вот, допустим, в России бродячие собаки взбиваются в стаи. И бродячие собаки, это на самом деле, они гораздо опаснее волков. От них отбиться гораздо сложнее, потому что у них нету де-факто инстинктивного страха перед человеком. Собаки динго — это, конечно, не домашние собаки, но это все-таки тот же род. Ну, сложно сказать. Я думаю, на самом деле, что это у них не то, что у них там типа генетически меньше страх перед человеком. Я думаю, что просто на Гарри они приучились к тому. И, кстати, старожилы там говорят, что раньше, когда было меньше туристов, динго просто людей старались избегать. А сейчас они увидели, что люди такие вялые, никакой опасности не представляют, зато много всяких вкусняшек и маленькие детишки. И поэтому они обнаглели. То есть это как бы естественное следствие неправильного поведения, того, что люди годами не слушают то, что рейнджеры говорят, не кормить, не приближаться, детей не оставлять. Потому что если ты посмотришь видео, ну вот там, оно, по-моему, есть в Инстаграме, где эту женщину укусила за попу. Это собака, то есть там лежат люди, загорают, и динго ходит промеж них, и никто его не отогнал. То есть просто вот никто его не отогнал, они все смотрят, снимают это на видео. Ну а чего вы ждали? Он решил попробовать. Причем это, ну, это был не укус, это был такой щипок, деликатный.
Чтобы зацементировать, что мы не делаем? Мы не оставляем еду в зоне доступа, мы не подкармливаем сами, мы не держим детей дальше, чем длина руки, чтобы мы могли их быстро схватить. Что мы еще не делаем?
Не оставлять еду не просто в досягаемости, а чтобы запаха не было. То есть там не выбрасывать остатки еды просто там в кучу, компост, да, не оставлять, чтобы что-то пахло. То есть то, куда могут добраться собачий нос и зубы. А при встрече они, как и все прочие животные, если ты как бы ведешь себя уверенно и как минимум, то есть, ну, агрессивно, да, конфронтативно, то есть не подпускать их близко. Конечно, они очень классные, за ними очень интересно наблюдать. И когда проходит мимо такой, значит, классный динго, это, ну, то же самое с белым медведем. Это вызывает большой соблазн. Ой, вот я хочу еще поближе, а еще поближе, а вот фоточку сделать. Но нужно помнить, очень важно, что они дикие животные. И да, они могут привести друзей. И поэтому, когда, если там есть какое-то животное, надо, да, ну вот с палкой на него побежать, отогнать, чтобы он знал, что от этих странных, непредсказуемых людей надо держаться подальше. Посигналить на машине, там еще что-то. А фотографии делают только там телевиком. Или в бинокль наблюдать.
конце 2023 года в Москве прошла 25-я книжная ярмарка «Нонфикшн». На этой ярмарке была представлена новая книга «Русские издания Австралии» с 1912 по 2012 год. Автор этого библиографического справочника Андрей Кравцов известен нашим слушателям по циклу передач «Русское печатное слово в Австралии». Андрей Кравцов рассказал Симе Цискиной о том, как у него появилась идея заняться этой интересной темой и с какими трудностями сталкивается исследователь архивов.
С нами на связи историк русского зарубежья, филолог, переводчик и куратор издательского проекта «Чтец» Андрей Кравцов. Добрый день.
Добрый день, Сима.
Хочу напомнить нашим слушателям, что мы с Андреем записали когда-то цикл программ на волнах SBS Russian о русском печатном слове в Австралии. Этот цикл состоял из, по-моему, если я не ошибаюсь, где-то 6 или 7 передач. Каждая из них была очень и очень интересной. Сейчас я пригласила Андрея как раз для того, чтобы его поздравить с тем, что книга его об истории русского печатного слова в Австралии вышла и недавно экспонировалась на книжной выставке «Нонфикшн».
Это была 25-я ярмарка «Нонфикшн», которая проходит ежегодно в Москве, на Манежной, и книга вышла к этому мероприятию. Действительно, вот наши программы были, да, в печатном слове, но они были в контексте этой книги, конечно. Но книга не о русском печатном слове как таковом. Собственно, она не о... Это скорее библиографические слова, я бы так назвал. Там даны сухие научные сведения о печатных изданиях, вышедших на русском языке в Австралии. За 100 лет.
Когда мы начинали с вами этот цикл передач, было удивительно услышать, что действительно эта история насчитывает около 100 лет. Какие главные вехи, вы думаете, могут заинтересовать исследователей, которые обратятся к вашему библиографическому справочнику?
Мне самому было интересно отследить. Я скорее начал это не для того, чтобы опубликовать это где-то, а скорее для себя, поскольку я интересовался историей русского зарубежья, как вы правильно сказали, да, я постепенно интересуюсь этим, я стал историком, это не было целью моей, оно как-то само собой сложилось. Также и эта книга, она сложилась сама собой, поскольку я увидел в разных библиотеках, у разных людей дома, видел разнообразие этих книг, печатных изданий, периодики, журналов, выходивших на русском языке в Австралии. И мне стало интересно, я не то чтобы их мог собрать, они настолько в единичных экземплярах до сих пор существуют, что их собрать в одном месте затруднительно. Поэтому я просто хотя бы сведения о них записывал. Мне было интересно узнать, кто издавал их, где они выходили, когда. Сделал фотографии для себя каких-то из них. Какие-то сканировал, чтобы потом почитать или переслать кому-то интересующемуся. Вот таким образом, как бы я это сформировал, и потом самостоятельно пришел к интересным наблюдениям, которые, вот, как вы спросили, действительно будут любопытны исследователям со стороны, как мне кажется, это то, как менялся характер этих изданий. Вот 100 лет назад, на 1912 году, может быть, и раньше вышло какое-то издание, мы просто его не обнаружили, я не обнаружил, и с кем я советовался, с множеством специалистов, они тоже этого не обнаружили. Первое установленное, ну, как бы доказанное, что существует, есть на руках, его видно, и можно посмотреть, издание «Эхо Австралии», газета, и ее издавали марксисты, ну, назовем их так, революционеры, бежавшие из сибирской ссылки до революции во времена Николая II и добравшись чуть ли не вплавь до Австралии.
Это в Квинсленде в основном, да?
Да, да, конечно. Вообще практически вся эмиграция, так или иначе связанная с Россией, она вся шла из Дальнего Востока, большей частью в те годы и до Второй мировой войны. Они практически все оседали в Квинсленде, поскольку известно, да, многим из нас известно, что до Квинсленда только ходили суда из Японии, Китая. И поэтому, естественно, иммигранты высаживались в Квинсленде, а дальше у них не было уже средств двигаться никуда. Они зачем куда-то ехать, если жизнь была везде практически одинаковые, они оставались в Квинсленде, искали там работу и применение. Затем приехали в 20-е годы, уже после гражданской войны, приехала Белая армия, эмигранты, связанные со службой в Белой армии, беженцы. Поменялся немножко характер в ту сторону, значит, от марксизма, наоборот, к антисоветизму. Да? Дальше, приближение к войне, мы знаем, что там существовал русский общевоинский союз. И вот это первое издание, которое в моем справочнике учтено как первое, доказанное, что это первое издание не периодическое, а на русском языке, вышедшее в Австралии, оно тоже вышло в Квинсленде. И это листок, как бы оповещение, не знаю, вестник. Я уже сейчас сам затрудняюсь помнить точное название, поскольку надо обращаться к книге, а книги у меня под рукой нет. Книга до сих пор не пришла ко мне самому. Так вот, вестник Русского общевоинского союза, он вышел в 1932 году, и уже люди задействовали Российский общевоинский союз и связанные с этим изданием, они пострадали во время Второй мировой войны, поскольку многих из них интернировали в концлагерь в Квинсленде австралийские власти. Это уже было на грани фашизма там, потому что вот книга «Русские фашисты», вышедшая недавно в России, там одна глава посвящена именно РОВСу в Австралии. Вот переход туда пошел. Затем, значит, война закончилась, пошла эмиграция из Европы.
Перемещенные лица, да.
Да. Там опять поменялось. Там появились уже литераторы. Приехали люди, которые... То есть они писали антисоветские вещи, писали антикоммунистические вещи. Эти тоже были, но стали писать и литературные вещи, прозу, поэзию. Появились такие. А начала издаваться газета «Единение».
Выходила. Это был все равно орган НТС, Народно-трудового союза, да?
Политический. И да, но надо не забывать, что НТС способствовало издательству «Посев», существовавшее вопри НТС, оно издало очень много литературных.
Абсолютно. Издательств. Я очень горжусь своим знакомством именно с Олегом Владимировичем Перекрестовым, который был директором издательства «Посев» во Франкфурте в какое-то время и был первым издателем газеты «Единение» здесь.
Да, совершенно справедливо. Вот. Затем направление в литературу усилилось, когда начала приезжать третья волна в начале 70-х годов. Потом, к 80-м годам, практически не осталось политических изданий. Опять же, в то же время появлялись всплески, то затихали, то снова усиливались. Это издание религиозного направления, ну, в основном православного, тоже много выходило. И вот, вот эти все вехи, все переходы, причем усиливавшиеся, ослаблявшиеся, вот это все, мне кажется, наиболее интересно. Потому что, к сожалению, таких серьезных имен не было заявлено при издании этих книг в Австралии. Ну, поскольку книги известных авторов, они издавались в Соединенных Штатах, во Франции, в Германии, в тех странах находили издателей. Даже жившие здесь известные более-менее литераторы, ну, авторы, то они предпочитали издаваться не в Австралии.
Но вместе с тем, нет ли у вас желания оформить в книгу более широкого охвата, вот, может быть, в том ключе, в котором мы делали передачи, поговорить о каждом из этих людей, о каждом из этих издательств отдельно, более широко, потому что, я думаю, это тоже заслуживает того, чтобы об этом люди узнали, те, которые интересуются. И...
Да, конечно, это было бы интересно сделать. Несколько раз ходил к этой мысли, то есть вы Сима не первые, кто спрашивают об этом и предлагают такое сделать. И материал для этого имеется. Ну, книга, рукопись была закончена довольно давно. Несколько лет находилась у издателя, пока вышла. За это время материалы продолжали собираться под тем источником, которые были упомянуты в этом справочнике. И в это же время я публиковал статьи, в которых отдельно по каждому изданию более развернуто писал и пытался найти источники. Но скажу так, что это сделать довольно непросто. Может быть, нескольким людям это и под силу, но одному человеку очень-очень сложно это сделать. Я столкнулся с тем, что основная проблема, допустим, в том, что эти издания нигде не сохранились. Многие из них сохранились в совершенно разных местах. Австралия большая, и есть источники, которые хранятся только в Квинсленде, есть только в Канберре, есть только в Сиднее или только в Мельбурне. и какие-то есть в Аделаиде. Для того, чтобы их подробно описать, нужно находиться там рядом с ними, работать с ними. Это нужно иметь огромный грант или ресурсы какие-то, не только ресурсы физические, но и ресурсы финансовые, чтобы путешествовать и делать такую работу. Это первое. Второе – это то, что в целом архивы по печатным изданиям, вообще по русской эмиграции, они отсутствуют как таковые. Вот, скажем, не будем упоминать имен, но из моей практики мне захотелось поработать с архивом одного известного человека, работавшего в Мельбурне и жившего здесь, уже покойного. И архив сохранился, я знаю, где он, но он не описан. Я обратился к хранителям архива, к государственной, да, можно сказать, организации, и получил отказ о том, чтобы помочь им описать или поработать с этим архивом. Работать нельзя, потому что он не описан. А описать нельзя, потому что у меня нет архивного образования или библиотечного образования. Mm-hmm. Третья проблема в том, что вот обращаешься, допустим, к детям людей, которые издавали очень много, сделали очень много для изданий в Австралии, которые приложили руку к этому очень серьезно, а дети только обещают дать информацию или фотографиям поделиться, и просто потому что невежливо отказать в лоб. И все. А отказ все-таки присутствует. Угу. И это отказ от распространения информации за пределы семьи. Поэтому проблема в этом. Вот я знаю, как в Европе, в Соединенных Штатах архивы попадают. Ну, скажем, вот да, интересный автор в Австралии Константин Черкасов, настоящая фамилия Лагаридис, его архив по его завещанию был семьей передан в Соединенные Штаты. Джорданвиль. И там она хранится, да, и там можно работать, там пускают специалистов для работы свободно. Но, значит, надо туда лететь, чтобы работать с архивом Константина Черкасова. Так что проблема существует, и как бы это все находится не в одном месте. То есть это есть тема, но будет ли она реализована, вопрос очень большой.
Да, это обидно, конечно, но, знаете, капля камень точит, может быть, все-таки что-то в конце концов со временем получится, будем на это надеяться.
По крайней мере, хотел добавить, что будут отдельные публикации, будут отдельные лекции, и которые уже планируются в Русском доме в течение этого года, будут отдельные моменты озвучиваться.
Желаю вам в вашей работе огромного успеха. Несомненно, она Спасибо. Будет востребована. Я думаю, найдет своего читателя. Андрей Кравцов, большое спасибо.
Вы слушаете SBS на русском языке. С вами новогодняя Лера Швец. В течение всего года мы записываем для вас десятки интервью и сюжетов, но редко повторяем их. Мне кажется, праздничные дни прекрасны для этого повод. В начале 23-го года Светлана Принцева принимала в гостях у нас в студии поэтессу Веру Павлову с ее супругом Николаем Терентьевым, актером снежного шоу «Славы Полунина». Повторяю для вас часть этого прекрасного разговора.
Ясные лики, унылые лица. Первых мало, последних много. Пап, ты что, не умеешь молиться? Нужно просто просить у Бога все, что хочешь. Но знай меру. Ни щенка, ни ключи от машины, а что-нибудь легкое. Ну, к примеру, чтобы все были живы.
Есть ли у вас стихотворение на похороны куклы?
Конечно. Еще какое. Это изложено стихами рассказ моей бабушки. Она очень любила эти стихи, всегда просила меня их почитать. И говорила, да, так и было. И очень смеялась. Вот это стихотворение. Подарки, тосты, родственники, подружки. Стая салатниц летает вокруг стола. Бабушка, у тебя была любимая игрушка? Бабушка, ты меня слышишь? Слышу. Была. Кукла, тряпичная. Я звала ее Нелли. Глаза с ресницами, косы, на юбке валан. В 1921 мы ее съели. У нее внутри были отруби. Целый стакан и пошло.
Еще стало страшнее, потому что я в детстве ходила в музыкальную школу, и для меня это произведение было таким, я не знаю, завораживающим ужасом. Всегда веяло ваше стихотворение в этом же ключе. Да, спасибо большое. Хорошо, давайте перейдем к тому, где вы сейчас, где ваше основное место жительства. Я читала про вас разные источники, и везде два места указано: Россия и Америка. Сейчас как с этим?
Мы с Колей живем в Канаде.
Википедию нужно поправить.
Нет, никому не говорите, что мы живем в Канаде. Мы там прячемся в маленьком городочке Кесвик. В 70 километрах от Торонто, в 600 метрах от огромного озера, в котором мы летом купаемся, а зимой катаемся на коньках в том же самом месте, где летом купались.
То есть в России вы сейчас ездите, получается?
В России мы сейчас не хотим и не можем поехать. В Москве мой дом пустует.
В Москве ваш дом пустует. Может быть, немного мы с вами затронем тему февраля прошлого года, не могу ее обойти. Чем это стало для вас лично?
Это стало самой большой катастрофой и трагедией в моей жизни. Собственно, в этот день все, что было до этого, было перечеркнуто. Я могу это сравнить только с тем днем, когда мой покойный уже муж пришел от врача и сказал, что у него четвертая стадия рака. И изменилось все. То есть просто вот первый вдох после этой новости, это был другой воздух. Все стало другим. Это же чувство меня посетило 24 февраля. Все другое. Другой воздух, которым нельзя дышать, и поэтому сразу уехали, хотя билеты были на конец июня. Мы собирались провести в Москве весну, начало лета. Воздух, которым невозможно дышать. Все другое. Просто все другое. Все сломано, все отменено, все иначе, все по-другому, все заново.
Для вас, Николай?
Ну, это для меня, это, конечно, то же самое. Большое количество друзей вдруг, это грустно очень, превратилось. Вот ты смотришь, думаешь, а были ли они друзьями? Они не были друзьями, оказывается. Они просто были привязаны как-то к тебе.
Вы имеете в виду людей, которые под пропагандой сейчас, да, находятся?
Да,
под
влиянием. Именно про них. Угу. Потому что, ну, я не знаю, есть разные причины по этому поводу. Есть, можно называть несколько, но самое главное, вот это, конечно, тяжело переживать, но, слава богу, мои родные, в общем, слава богу, они остались теми, какие есть, неблагородными.
Понимающими.
Это, конечно, ужасная трагедия. Она
ну,
Колюшка,
все-таки это не на первом месте. На первом месте то, что творится каждый день. Те удары, которые каждый день.
Я согласен,
день
конечно. Я просто говорю для меня.
Нам
да, это
бывшая Россия.
Это, ну, действительно, это трагедия страшная. Mm-hmm. Это трагедия. Это война после в Европе, после. Это большая, огромная война. Это самая настоящая, жуткая война. И могу сказать, вот прямо сказать, злодей по имени Путин начал эту войну. Он злодей, он дьявол. Он думает, что он хороший, что он лжет все время. Он не может не лгать. Он не узнает, что такое правда. Он сам себе врет и делает вид, что он хороший. Он не хороший. Он негодяй.
Мне в первые дни казалось, что он должен быть просто разорван на атомы той ненавистью, которая испытывает к нему весь мир, тем отвращением, тем. А сейчас я чувствую, что он этой ненавистью питается, что он просто становится сильнее. Нет, нет. Ну ладно.
Я бы не хотел его смерти. Нет, его надо посадить пожизненно, пускай сидит и смотрит, как счастливы люди.
Вот, Вера, вы употребили слова «бывшая Россия», а есть ли будущая Россия?
Ой, не знаю. Не знаю. В солнечный день в Австралии проснешься, посмотришь в окно, и кажется, будущее есть. Откроешь новости, прочитаешь про Днепр, и кажется, что будущего нет. Вот на этих качелях уже скоро год мы качаемся.
Есть ли у вас какое-то особое стихотворение про эту войну?
У меня их 300 штук. Стала душа могилой, кровавым кошмаром явь. Молю тебя, шестикрылый, двуглавого обезглавь. На волоске над бездной все, что люблю, чем живу. Архистратик небесный, помоги ВСУ. Или такое. А дети пойдут в школу, если у них есть ноги. А дети сядут за парту, если она не сгорела. А дети откроют тетради, если у них есть руки, и будут писать сочинения. Як я провів літо. Я ведь никогда не считала себя эмигранткой, я считала себя гражданкой мира. Я с 2000 года поровну делю свое время между Америкой, Европой, Россией, делила. И все говорила себе, да нет, я россиянка, я космополитка. 24 февраля я проснулась эмигранткой.
Я когда открыла ваш веб-сайт, там первое стихотворение, да, небольшое, можно я его прочитаю?
Давайте.
«Река, многострунная ива, кузнечики, влажный гранит. На нем полужирным курсивом здесь Павлова вера лежит, которая, братья славяне, сказала о чувствах своих такими простыми словами, что кажется вовсе без них». Это прекрасно, но и в то же время, как для вас было писать о себе, о смерти, да, но о смерти и о жизни после смерти? Мне жутко от этого стихотворения немного.
Да, оно ж кокетливое. Все эти самые эпитафии, они чрезвычайно кокетливые. Я их написала уже несколько. У наследников будут проблемы, что писать на моем надгробии.
Про периоды вашего творчества немного, может быть, расскажете. Вы сказали, что ваши первые стихи пришли одновременно с молоком, да? То есть вы родили первого ребенка и начали писать. А можете как-то разделить на периоды, что менялось за столько лет?
Ну, наверное, периодизация моей жизни – это мои замужества. При первом муже, при втором муже. Вот у меня такие периоды, скорее всего. Или, может быть, книги. Период такой книги, период... А вообще-то говоря, никаких периодов нет. Есть одна сплошная нескончаемая книга, которую я пишу каждый день. И какое стихотворение станет последним, решит смерть.
Mm-hmm.
И тогда и окажется, что это такой огромный роман в стихах. Роман воспитания.
Ваши стихи также выходят в переводах, да? Вы пишете уже на других языках сами или...
Нет, я никогда не буду писать ни на каких языках, даже если я их выучу, что сомнительно. Переводы, да, выходят, и это меня всегда очень удивляет, почему люди берутся переводить мои стихи.
На сколько языков уже переводы сделаны?
Я думаю, к 30 подходит. Это то, что на бумаге, а там, что в интернете, это неконтролируемо.
Угу. Вы говорили о том, что вашей мечтой в какое-то время было стать астрономом и слетать в космос.
Все еще мечтаю,
да?
Но шансов все меньше.
Ну, кстати, а почему нет? Сейчас космический туризм вот как раз развит.
Ну, Австралия – это ближайшее для меня приближение к космосу. Это точно другая планета, и я ее в своем дневнике называю Австралия.
Австралия. Замечательно. Кстати, вот о любви к стране. Вы сказали, что приехали полюбить эту страну, и это получилось. Что здесь особенно вам понравилось?
Беззащитная доверчивость всего, что я вижу. Людей, зверей, деревьев, всего. Беззащитная доверчивость. Может быть, мне так кажется. Может быть, это потому, что Австралия предельно далека от России. Предельно. И здесь впервые за этот год у меня возникло чувство, что я чуть-чуть убежала от катастрофы. Чуть-чуть. Хотя стихи, которые я здесь пишу, наполовину о войне, на другую половину о красоте мира, которая здесь так бросается в глаза. Красоте беззащитной, доверчивой красоте мира.
Так. Про Австралию что-то уже написалось? Нет еще?
Да. Пляжные стихи.
Давайте.
Вот. Золотая нега, бело-голубое, отражение неба в полосе прибоя, яхты на причале и вольготно волнам смахивать печали кружевным подолом. Это стихотворение так нараспев читается легко, потому что в нем больше гласных, чем согласных. В нем 24 гласных и только 23 согласных. В русском языке это довольно редко встречается, и такие стихи, они особенно певучие, особенно ласковые. Вообще русский язык такой ласковый. Ой, почему мне приходится писать на нем о войне? Лопнувшая струна, сломанный карандаш, посторонись, война, не заслоняй пейзаж, видишь, земля в цвету, слышишь, звенят дрозды. Да, но куда я уйду, если я — это ты?
Вот о чувстве вины хотела вас еще спросить. Как вы от него избавляетесь, получается ли? Вообще уместно ли оно для тех людей, которые не живут в России, не выбирали эту власть и в то же время сейчас не могут не ассоциировать себя с тем, что происходит?
Я отбиваюсь от этого чувства стихами с переменным успехом. Мне кажется, что все, что я делаю, ничтожно. Все, что я делала до этого, еще более того, бесполезно. Вот еще австралийские стихи. Ответ на ваш вопрос. Тут, я все еще говорю тут о России, тут карают книги огнем, там книгами топят печи, чтобы согреть разоренный дом. Там книгам горится легче. Прародины, патриот, добрый Витязь, теробороны. Вот мои книги, спички вот, свари макароны. Все бы отдала за победу Украины. И я не знаю, как это сделать. Вот и пишу стихи каждый день.
Я уверена, что ваши стихи помогают и в том числе людям в Украине. И это ваш такой, конечно же, огромный вклад.
Малюсенький.
Какой бы то ни был. Я еще увидела в одном из ваших интервью, не помню, в каком издании, что вы сказали про свою мечту, чтобы ни вам, ни вашим близким не пришлось увидеть своими глазами гибель прекраснейшей из планет, глупейшей из цивилизаций. Не кажется ли вам, что сейчас это совсем реально стало?
Кажется.
А мечта осталась?
Ну, как же.
Давайте на чем-то, может быть, позитивном закончим. Из стихов Николая или Вера что-то прочитайте из любимого.
Давайте я прочитаю. Там лес и дом, и курочки рябые, там золото вечернего крыльца, там голуби жемчужно-голубые прогули-гули-гуливаются, там остается непочатой книга, там на границе памяти и сна у дедушки и бабушки черника растет в ногах, а в головах сосна.
Это мы все вздохнули, я уверена, что слушатели тоже. Я хочу...
Я могу.
Давайте, да? Давайте.
Ну, опять вот в этом же, мои любимые. Уходят волхвы на восток, Иосиф вещи пакует, младенец целует сосок незнающих поцелуев.
Поцелуев.
Мужчины и девочка-мать не может сдержать без стона.
Снести без стона. Мы сейчас просто перепишем, Калюшка.
Так было, ну не важно.
Не может снести без стона.
Не может снести.
Давай сначала прочитай.
Ну, у тебя так написано, душа
Олечка,
моя.
Олечка,
ну, читай сама, меня сама читай.
Не надо, просто это эротическое, не надо его читать. Давай, знаешь, какое?
Эротическое прекрасно, особенно если любимое.
Знаешь, какое, которое ты на дереве читал?
Почему
давай.
На дереве?
Помощница шмелей.
Да. Почему на дереве сначала, как скажите, начинается? Как, на каком дереве?
Ну, на дереве.
У Коли есть такое свойство. Как только он увидит дерево с большим количеством веток, он сразу на него залезает.
Да нет,
поначалу я не знала об этом его свойстве, и иногда он пропадал из виду, я очень волновалась, куда он делся, а теперь я знаю, надо просто посмотреть вверх, и ты найдешь Колю на дереве. Он залезает на деревья и там оттуда поет что-нибудь или читает стихи.
У Веры есть один очень хороший, хорошая особенность. Она любит поправлять. Она часто поправляет именно в то время, когда надо поправить.
Давайте вернемся на дерево.
Если на дерево, как начинается? Подскажи, поправь еще раз.
Шиповником дышу.
Помощница шмелей.
Пыльцу переношу на крылышках ноздрей.
Саду концы земли.
Вслепую
наугад,
садовник,
похвали,
я опыляю сад.
Вера, что такое любовь?
Это Коля.
Ну, что, мне отвечать или нет?
Да.
Вере сказали. Конечно, это там есть поэтические там высказывания, ну, они не полностью, но вот, например, Маяковский сказал, «Любовь – это значит вглубь двора бежать». И до ночи грачи, блестя топором, рубить дрова силой своей играючи. Ну, здесь есть какая-то... Ну, это первое. Любовь – это, конечно, обязательно в другом человеке. Это, прежде всего, другого человека. Жертвенность присутствует обязательно. Не то, что вот мгновение, это страсть, а вот любовь – это выше, это духовная вещь.
Придется прочитать стишок.
Давай.
«Люблю, и потому волена жить наизусть, ласкать с листа. Душа легка, когда полна, и тяжела, когда пуста. Моя легка, не страшно ей одной агонию плясать за ним. Я родилась в твоей рубашке, в ней и воскресать».
А у нас все на сегодня. Спасибо, что похмельные или нет присоединились к нам к прямому эфиру программы SBS на русском языке. Для вас сегодня из Сиднейской студии работала я, Лера Швец. Мы вернемся к вам, как обычно, в четверг. Полдень. Еще раз всех с Новым годом!
Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.